Четверг, 8 ноября, утренний информационный канал продолжает эфир радио «Комсомольская правда». 8.05 в Иркутске, и с вами сегодня Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, в ближайшие 10 минут в этой части программы расскажу о самых заметных, самых интересных новостях города и региона. Ну а начну, как и полагается, с сервисной информации. Посмотрим, какая погода будет сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Сервис «Яндекс.Погода» нам сообщает, что сегодня в Иркутске будет солнечно, без осадков. Сейчас за окном минус 9 градусов. Но, правда, ощущается гораздо прохладнее, как минус 14, а все потому, что малооблачно, ветер восточный слабый, 2 метра в секунду, с порывами до 4 метров, и влажность составляет 85%. Ну вот, хотя бы давление нормальное, 722 миллиметра ртутного столба, так что укутывайтесь в шарфы, надевайте шапки и выходите на улицу утепленными, так сказать. Ну а днем будет плюс 3 градуса, вечером минус 4, ночью минус 8 градусов, что же в северной столице при Ангаре. А в Братске сегодня пасмурно, в течение всего дня возможен снегопад. Сейчас в Братске минус 5 градусов, ощущается как минус 9, облачно с прояснениями, ветер южный, слабый, 2 метра в секунду, с порывами до 8 метров. Влажность в Братске составляет 86%, давление нормальное, 720 миллиметров ртутного столба. Днем будет минус 2 градуса, вот как раз, возможно, снежок и пойдет, вечером минус 3 и ночью минус 4 градуса. Такая погода сегодня будет в Иркутской области, в Иркутске и в Братске, в частности. А сейчас перенесемся на дороги города, посмотрим, где пробки. Местами затруднения, так отмечает сервис Яндекс.Пробки, всего лишь 3 балла на дорогах города. И обозначу крупнейшие пробки, это улица Лермонтова, на участке от улицы Фаворского до улицы Мелентьева. Скорость потока там составляет 7 км в час, длина 900 метров, проехать можно в среднем за 8 минут. Также на улице Рабочего штаба, на участке от Кожзаводской улицы до улицы Николаева, скорость потока транспорта составляет 11 км в час, длина 700 метров, проехать в среднем можно за 4 минуты. Традиционная пробка на декабрьских событиях в центре города. Скорость потока 13 км в час на участке от Ямской улицы до улицы Тимирязева. Проскочить этот участок можно за 3 минуты. Ну, довольно быстро, я бы сказал. На баррикад тоже отмечается затруднение движения. На участке от стадиона «Динамо» до улицы Фридриха Энгельса 3 минуты займет проезд по этому участку. Ну и скорость там 12 км в час. Итак, уже 4 балла на дорогах Иркутска по данным сервиса Яндекс.Пробки. Ну, если кардинально изменится обстановка на дорогах, то мы обязательно к пробкам еще вернемся, но а пока к новостям. Интеллектуальный и управленческий потенциал участников всероссийского конкурса «Лидеры России» от Иркутской области должен быть по максимуму задействован для развития региона. Именно такую цель обозначил председатель ЗАГС Собрания Сергей Сокол на встрече с полуфиналистами и финалистами этого масштабного конкурса управленцев. Я напомню, что в прошлом и в этом году участниками «Лидеров России» стали около 80 тысяч россиян. Из них только 300 вышли в финал, в том числе трое иркутян. Двое из них – это Ольга Иванова, Тимофей Бенедюк. Они присутствовали на встрече с Сергеем Соколом. Также участниками встречи стали 10 представителей нашего региона, которые дошли до полуфинала конкурса. Работая в разных сферах, в том числе в энергетике, науке, градостроительстве, нефтехимии, конкурсанты, как отметил Сергей Сокол, не побоялись соперничества, смогли громко заявить о себе, как об управленцах нового поколения. И помимо этого, спикер предложил конкурсантам выстроить конструктивное взаимодействие с законодательным собранием региона в вопросах развития Иркутской области. У каждого из вас есть свое видение решения тех или иных проблем, так сказал Сергей Сокол и добавил, что это видение может быть качественно новым и прорывным. Именно такие решения нужны сегодня в Иркутской области. В частности, Сергей Сокол привел в пример Усть-Кут, который становится одним из промышленных центров области. Но, добавил Сергей Сокол, город должен и выглядеть принципиально по-другому. Должен быть иной уровень благоустройства. Для вас эта площадка может стать своеобразным вызовом по приложению своих усилий в проектировании общественной среды. И добавлю, что один из полуфиналистов, Артем Васьков, рассказал, что конкурсанты получают предложения о работе из других объектов, но многие из них, в частности, он сам, хотели бы реализовать свой потенциал именно у нас, именно в Иркутской области. Его поддержали другие полуфиналисты, выразив заинтересованность в сотрудничестве с ЗАГС-собранием. Сергей Сокол подчеркнул, что с каждым присутствующим будет выстроена индивидуальная работа по полной программе, что называется. И вот еще о чем добавлю. Участвовавший во встрече депутат Госдумы Александр Якубовский также отметил значимость конкурса «Лидеры России» как для страны в целом, так и для регионов в частности. При этом в ряде субъектов уже начали проводить свои внутренние конкурсы, по примеру, «Лидеров России». Сергей Сокол сказал, что нужно изучить этот опыт. Уверен, подобный конкурс в Иркутской области поможет открыть новых инициативных и продвинутых управленцев, отметил Сокол. И также спикер пожелал всем удачи, всем жителям региона. Это около 1000 человек, кто подал заявку на участие во втором всероссийском конкурсе «Лидеры России». Конкурс стартовал в октябре, и сейчас идет этап дистанционного тестирования. 300 финалистов конкурса получат гранты в размере 1 миллиона рублей, которые помогут им повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Такие вот новости от законодательного собрания, но сейчас предлагаю послушать хорошую музыку и уйти на перерыв, а через 2 минуты вернемся. Оставайтесь с нами.
Бас опрокинул бас, Дуримар убежал в кусты, Пикассо и Дали были на мели, продавали свои холсты. Короли и шуты открывали рты, округляли в глазах нули, а Матисс и Ван Гог распевали грок, светотени свои плели. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Короли и народ ели бутерброд, а он падал все маслом вниз. И один генерал по ТВ сказал, что на Марсе не будет виз. Журналист и актер затевали спор о высоком, о роли муз. А Битлы и Шекспир покоряли мир, на волынках играли блюз. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе.
«Комсомольская правда». утро на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мой соведущий, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу с вами поговорить вот о чем. Довольно много, в общем, в наших эфирах обсуждаем, как меняется Иркутск, появляются новые какие-то общественные пространства. Но при этом мы как-то вот обходим тему жилищного строительства. Это, мне кажется, чрезвычайно важным, потому что бытует такое мнение, и, в общем-то, в среде профессионалов тоже, что в Иркутске освоены все площадки под жилую застройку. И больше и состояние инженерных сетей нам не позволяет, да, строить, но при этом совершенно очевидно, что город растет, и дай бог расти будет. Вот как выходить из этой ситуации? Точечная застройка тоже регламентируется, не везде можно, да, прям скажем. Вот в этом смысле, как будет меняться город и какие варианты вам видятся решения этой проблемы?
Действительно, стратегия развития города, вот, и можем говорить о перспективе 30-й год и даже, наверное, более, это не увеличение границ городской черты. Мы говорим о том, что действительно застройка в общем и в целом у нас низкоплотная, если говорить о городе в целом. Это неэффективно используемые территории, промышленные, коммунально-складские. Вот, у нас есть потенциал по развитию рекреационных территорий и по жилью в частности. То есть стратегия следующая, о том, что эффективный город, экономически эффективный город, инвестиционно привлекательный, это компактный город. Даже у нас есть такая схема, когда границы города Иркутска наложены на город Москва 50-х годов, и, в общем-то, на территории этой площади, да, столько же километров квадратных плюс-минус, проживало порядка 5-6 миллионов жителей. Это не говорит о том, что мы сейчас в границах своих будем делать то же самое, но, тем не менее, заставляет задуматься. Поэтому...
То есть мы роскошно живем.
Да, но у нас очень много именно частного сектора, да, многие из них это ветхие аварийные дома, многоквартирные. Начинаем мы сейчас и продолжаем по развитию застроенных территорий осваивать многоквартирные дома, признанные ветхими аварийными. Дабы у Иркутска тоже есть, ну, хороший опыт в этом плане, мы как бы, ну, делимся в этом направлении с другими своими соседями, с городами. Вот, это в связи с тем, что концепция это предусмотрена и стратегия, да, мы то, о чем я говорю про генеральный план, где мы определяем некий ареал и концентрируем свои усилия, это застройщик будет понимать, наконец-то застройщик будет понимать, что городу, ну, городу, не всегда понятно, что администрация города хочет, да, вот, поэтому мы говорим о том, что вот давайте вот в районе, допустим, Маратовской развязки вдоль улицы Баррикад или еще там в Свердловском округе, да, территории выделены, давайте вот мы с этих территорий начнем осваивать. Вот прямо комплексно, всесторонне, и будем осваивать не точно, когда застройщик выкупил часть квартала, ну, он рассчитывал выкупить весь квартал, но он по каким-то причинам, раз там что-то у него не получилось, но осваивать все равно кварталами. Этот квартал, второй, третий и так далее. К этой истории подключается город своими программами по безопасным качественным дорогам, строит, допустим, улично-дорожную сеть к вновь настроенным. Он сюда подключается и концентрирует свои усилия по строительству социальных объектов, школ, детских садов. В общем-то, это возвращаемся, как бы, сейчас вот я говорю и вспоминаю советские времена, но это хорошие советские времена. И то же самое по благоустройству. И сюда же подключаются ресурсоснабжающие организации. Да? Они знают, что действительно вот в эту там условно 3, там, 4 или 5 лет сюда зайдут застройщики, сюда зайдут. У нас в это программах наших есть. И они тоже свои инвест-программы под эту историю будут настраивать. Потому что сейчас нам достаточно проблематично иногда бывает сказать, а что будет, ну, там, вот на будущий год или через 2 года? Здесь будет застройщик строить или нет? Слушайте, но мы можем только прогнозировать. А здесь мы тоже прогнозируем, но мы как бы говорим с большей долей вероятности, что там будет.
Прогнозируем и детализируем.
Да.
А вот этот стон, который стоит сейчас среди застройщиков, как раз о том, что строить в городе больше негде. Вот возвращаясь к началу моего вопроса, это не так?
Значит, ну, мы, безусловно, общались и продолжаем общаться с застройщиками. Да, конечно, учитывая то, что пустых площадок, да, вот если мы говорим о пустых незастроенных территориях, их практически нет. Вся территория разграничена и принадлежит кому-либо. Как правило, это частная собственность. Вот, естественно, у нас частная собственность государством четко контролируется, да, и, в общем-то, выкупает по той стоимости, которую собственник и заявляет. Это, конечно, для застройщика выкладывается потом в стоимость метра квадратного.
Да.
Вот, но, опять говорю, решение осознанное, и в этом плане, когда застройщики жалуются, их как бы тоже, ну, можно и нужно понять. Очень много критики было со стороны застройщиков по изменению федерального, ну, федерального законодательства, да, по долевому участию, что долевое участие у нас не применяется. Это история с взаимоотношений застройщиков с банками. Вот, как-то вот один из застройщиков компании, по-моему, «Новый город», говорил о том, что на федеральном уровне прошло совещание, и банки не совсем готовы были, оказывается, ко всей этой истории и просят помощи, поддержки государства, чтобы как-то компенсировать свои риски в случае чего. Поэтому здесь очень сложная история, и я думаю, что здесь вот в плане долевого участия для застройщиков, ну, представляете, раньше это...
Да, я понимаю.
Хотя, конечно, тоже, опять-таки, понятно, да, это чтобы защитить интересы
дольщиков.
Да, дольщиков, да. Поэтому здесь разные сложности у застройщиков, но, тем не менее, мы с своей стороны как бы готовы их поддерживать, безусловно.
Ну, то есть перспектива жилищного строительства в Иркутске при существующих вот данных, да, исходных данных, она, в общем, очевидна, и она есть. Просто это будет не такая простая история, как могло бы быть, если бы были не застроенные территории.
Я думаю, основной тезис, который сейчас вот после нашего обсуждения, это то, что нужно консолидировать усилия всех сторон, ключевых сторон. Это что у нас на базе генплана, да, это администрация города, это застройщики, это банки, это ресурсно-обладающие организации, это может быть какая-то еще сторона, вот, и тогда нам будет просто проще справляться с трудностями.
Ну, с жилищным строительством более-менее разобрались, во всяком случае, какие-то перспективы обозначили, но хочу вас еще спросить, ну, тут про хлеб мы поговорили, да, про зрелище. Очень много разговоров и чаяний в Иркутске по строительству нового концертного зала. И была вроде бы уже определена площадка, да, и как-то все мы, ну, вдруг подумали, что появится вот такой объект, а он, безусловно, городу нужен. Ну, то есть город, который претендует на то, чтобы называться там городом культурным, а мы любим Иркутск называть именно так и себя таковыми считать, нужен хороший концертный зал. Но потом ситуация менялась. Вот что происходит сейчас? Будет, не будет? Если будет, то где и когда?
Не случайно сейчас объявлено два конкурса, у них одинаковые сроки, это сентябрь и октябрь. Они такие, ну, можно их назвать блиц-конкурсами по архитектурно-градостроительной концепции Цесарской набережной, и все первые квартала от Глазковского моста до Вечного огня попали в эту историю. Это там же, где был ранее предполагалось строительство концертного зала. Это первый конкурс. И второй — на определение места размещения универсального концертного зала. Сразу скажу, что под словом «универсально» мы имеем в виду прежде всего классическую симфоническую музыку, да, с Денисом Мацуевым. И конкурсантам дано право предложить на базе этого же комплекса двухзальная тема или, может быть, еще какая-то про такую более эстрадную музыку, потому что в чистом виде симфоническую музыку...
Вот сейчас вот Лепс на днях приедет, опять в Трут на него люди пойдут и будут плеваться.
Да, я сейчас пользуюсь случаем, я почему-то у меня до глубины души задело высказывание Аниты Цой, да, по поводу того, что я больше в ваш спортзал не зайду ни ногой. Честно говоря, мне ее высказывание помогает так по жизни, потому что, если я когда-нибудь увижу, я руку пожму, потому что, ну, на самом деле стыдно. И то, что концертный зал, и, ну, в том числе эстрадной музыки городу Иркутску нужен, крупный концертный зал, да, около там полутора-двух и, может быть, более тысячи зрителей, это он, безусловно, нужен, его нужно сделать.
И вот он будет.
И в связи с тем, что мы этот конкурс объявили, мы проводим его не для того, чтобы там кому-то глаза замылить, да, мы в связи с тем, что интересант, да, который ранее готов был участвовать в реализации, иркутский проект, слава богу, не завершается, не свертывается, и в каком-то отношении он готов дальше продолжать эту историю, поэтому мы выделили ареал, чтобы это было недалеко от исторического центра, и в рамках этой территории рассматриваем территории, которые максимально готовы к застройки, да, постройки этого концертного зала, но и ряд критериев выделяется к поиску этой площадки.
А это вопрос какой перспективы?
Ну, я думаю, что это вообще провокационный вопрос задаете.
Ну,
но,
знаете.
Я как горожанин сейчас помечтаю. Я хотел бы, очень хотел бы, и я вот, действительно этого хочу, чтобы в ближайшие 3-4 года этот объект появился.
Устроило бы, я думаю, всех горожан, если бы это случилось именно так. Будем надеяться. Спасибо вам большое. Главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. В этой части программы расскажем о том, что Иркутский центр реабилитации для особых детей участвует во всемирной благотворительной акции, которая называется «Щедрый вторник». Обо всем подробно будем говорить с моей соведущей. В студии появилась руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Марина, рада видеть.
Добрый вечер,
Ленечка. А для того, чтобы понять, в чем же суть этой акции, мы подготовили небольшую информационную справку, а потом уже узнаем, как Иркутск включился в этот проект.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Уже третий год в России проходит всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». У этой акции более 1800 партнеров в разных регионах России, от Калининграда до Камчатки, а по всему миру. «Щедрый вторник» проходит более чем в 100 странах мира. Миллионы людей участвуют в различных благотворительных акциях. К ним присоединяются известные политики, музыканты, актеры, общественные деятели и все-все, кому отзывается в сердце щедрость, благотворительность и есть место добрым поступкам в их жизни.
Вот Иркутск теперь в этом движении. Как вы будете в нем участвовать и почему вообще решили включиться в эту историю?
Наш фонд в «Щедром вторнике» участвует уже второй год. В прошлом году мы проводили несколько таких более волонтерских акций, пиар-акций для привлечения внимания. Приглашали друзей фонда у нас прямо в офисе. Вы, по-моему, тоже участвовали.
Да,
резали,
было дело, сердечки.
Сердечки разноцветные. Потом была у нас небольшая ярмарка. Но, конечно, это больше идет речь действительно о неком привлечении внимания к теме. И да, это общемировая акция, когда абсолютно любой человек может присоединиться к этой акции. Есть даже такая неделя признания накануне этого щедрого вторника, когда каждый человек признается всему миру в том, какие добрые, сердечные дела он натворил. И на самом деле у нас в России почему-то нету как раз вот этой традиции признания. У нас считается это, скажем даже так, несимпатичным говорить о тех делах добрых, которые ты делаешь. А здесь как раз идея в том, что ты своим участием, своей инициативой можешь зарядить кого-то рядом, дать этому пример. И это не значит, что ты как-то бахвалишься или особо гордишься этим.
Хочешь выделиться.
Да, да, более чем надо. Как раз ты можешь пригласить кого-то к участию. И да, в этом году, так как флагманским проектом на этот год у нас объявлен поддержка особых семей и в первую очередь завершение строительных и обустраивающих работ по центру абилитации, который находится во втором Иркутске, то, конечно, акцию «Щедрый вторник» мы приняли решение посвятить этому большому проекту. Очень надеемся завершению этого большого проекта, потому что действительно процентов на 70 или даже больше работа уже сделана. И очень серьезную в плане и оснащения, и строительных работ мы уже программу осуществили. Сейчас буквально недостаточно средств у центра для того, чтобы сделать ремонт в нескольких комнатах оборудовать подъемник на второй этаж, чтобы детишки малоподвижные могли всеми комнатами, всеми кабинетами пользоваться. И уже тогда в полную силу центр заработает, потому что уже есть и преподавательский состав, уже есть очень большое количество семей и детей, которые нуждаются именно в поддержке и в обучении в таком центре, причем не только детишки, но и обязательно родители. В будущем планируется, что в этом центре будет создан в том числе ресурсно-методический центр, который станет обучающей базой для родителей, но и педагогов, которые работают в этой сфере. И центр будет работать, конечно, во благо не только нашего города, столицы нашей области, но и, конечно, для тех центров, которые находятся в городах, в других городах области.
Важный момент, подобных центров абилитации в нашей стране не так много. Москва, Санкт-Петербург, Псков. По пальцам можно пересчитать, но до сих пор в сознании очень многих людей вот это слово «абилитация» вызывает некое недоумение. Ну, мы знаем, что такое реабилитация, да, а вот абилитация. Все-таки уникальность, особенность этого центра в чем и кому он может быть полезен?
Да, Женечка, я поясню, действительно, это очень часто задаваемый вопрос. Нам даже первое время в постах, в соцсетях и на сайте нам
говорили
наши
опечатка,
партнеры,
наверное, да?
Да, как бы указывали на эту ошибку, но на самом деле это тот термин, который применяется в той области, когда действительно реабилитация невозможна. Термин реабилитация применяется тогда, когда пациента можно вернуть к некой исходной точке, то есть получил ли он травму, пережил ли он какое-то заболевание, и затем происходит реабилитация, то есть некий
выздоровление.
Процесс, да, выздоровление действительно, когда человек возвращается, то есть, допустим, начинает восстанавливать двигательную активность или восстанавливает нервную систему. К сожалению, в случае особых деток, мы говорим о таких серьезных заболеваниях, как аутизм, синдром Дауна, сложные формы ДЦП, такие диагнозы не снимаются в течение жизни. Поэтому мы не можем говорить о реабилитации. Мы говорим об абилитации, потому что это как раз повышение социализации, получение этими детьми навыков, обучение, некая методология, когда эти детишки, эти семьи могут встраиваться в общие, ну, скажем так, в общественные какие-то потоки, в жизнь, которая привычна нам. И как раз в этом случае мы используем абилитацию.
А вот интересно, тут нет возрастных рамок, так скажем, до 18 лет вы сопровождаете таких детей или там до 16?
Вы знаете, конечно, квалифицированные программы всегда выстраиваются пожизненно. Mm-hmm. А пока, если говорить о центре, то, конечно, это рассчитано на детишек с самого-самого рождения, когда либо только ребеночек рождается и сразу уже ему ставится диагноз, либо, как бывает очень часто с аутизмом, он выявляется не сразу.
И тут еще и родителям нужно
помочь. Да, да. Именно поэтому мы в начале года приняли решение по обучению специалистов, потому что невероятно важно, чтобы тот педиатр, тот педагог, который с малышом находится рядом с самого рождения, чтобы он вовремя выявил те маркеры, когда ему нужно родителям сказать: ребят, вам нужно сходить на диагностику. И чтобы он мог сделать это настолько квалифицированно, не запугивая, не вызывая какой-то реакции, потому что это, безусловно, есть. Родителям очень сложно до конца, иногда бывает в течение нескольких лет, признать, принять то, что их ребеночек имеет некие особенности. Но, опять же, парадокс в том, чем раньше они это признают, тем больше у них вероятности ребеночку помочь. У нас уже столько опыта, когда семьи, скажем так, абсолютно благополучные, да, даже вот специалисты нашего центра где-то в быту с ними соприкасаясь, пересекаясь через знакомых, замечают что-то не то и приглашают: приходите к нам в центр, приходите на диагностику, пусть мы продиагностируем и скажем вам, что все замечательно, либо, может быть, какие-то небольшие коррекции, какие-то занятия, упражнения в течение полугода или года ребеночку нужно, чтобы чуть-чуть его подтолкнуть в речи, чуть-чуть его подтолкнуть в развитии, и дальше все будет действительно замечательно, и ребенок пойдет и в общеобразовательный сад, и в школу в общем порядке, и вы забудете об этих вопросах. Но главное этот момент не упустить. Именно на это и рассчитана система ранней помощи, когда вся вот эта сеточка, и поликлиники, и педагоги, и какие-то частные воспитатели, они понимают, что есть некие маркеры, и закрывать на них глаза нельзя. Нужно обязательно грамотно оказать вот эту методологическую помощь родителям.
А сроки акции «Щедрый вторник» до 27 ноября. В течение этого месяца как могут иркутяне, жители области поучаствовать в проекте? Чем помочь и как это сделать?
Мы предлагаем, конечно, участие, поддержку финансовую этого проекта, потому что уже большая часть оборудования закуплена для центра. Уже очень много присоединилось людей, физических лиц, юридических к этой акции. И сейчас нам необходима сумма чуть более 2 миллионов рублей для того, чтобы завершить вот эти вот все моменты по ремонту оборудования этих комнат. И парадокс заключается в том, что для некоторых комнат даже уже по различным партнерским и грантовым программам получено оборудование, но нет возможности у центра его установить, потому что просто пока нету стен, потолка и пола. Поэтому мы предлагаем два пути для иркутян, жителей области присоединиться к этому проекту, либо сделать перечисление по банковской карте. Это можно сделать через сайт абилитационного центра, 3 буквы, ИЦА, Иркутский центр абилитации, .рф. Очень простая там инструкция, вы заходите, там есть специальные плашечки, очень несложно разобраться. И второй путь – это СМС, пожертвование, которое достаточно уже привычно для многих людей. На номер 3443 нужно перевести текст «Особые дети», пробел, и поставить ту сумму, которая для вас возможна на сегодняшний день. Естественно, до 27 числа вы можете сделать это столько раз, сколько вам это, как говорится, откроется ваше сердце к этому поступку. Единственное, мы всегда просим помнить о том, что, делая СМС, вы переводите средства не со счета банковской карты. Они должны находиться на номере, именно на счете вашего номера телефона. И здесь не работает корпоративный тариф. Он будет блокировать этот момент. Поэтому вот при таких наличии небольших ограничений, я думаю, что все они легко преодолимы. И если действительно вы хотите помочь, то, опять же, на сайте центра можно увидеть и контакты, и связаться с руководством, и поговорить напрямую, и помочь, там, может быть, строительными материалами или каким-то иным участием, потому что сейчас уже у нас отснято несколько роликов с замечательными нашими горожанами активными, которые присоединяются к этой акции. Большая часть из них уже побывала в центре, они понимают, о чем они говорят, и понимают, что действительно какой небольшой малый шаг остался для того, чтобы сделать этот центр уже полноценным, таким, да? Сделать это открытие. И на самом деле, еще знаете, вот тот момент, который бы хотелось, наверное, сегодня прокомментировать, когда задают вопрос, он очень болезненный, а зачем помогать таким детишкам, да, которых, ну вот, можно сказать, что...
Правда возникает такой вопрос?
Да, да, очень многие задают этот вопрос, и кто-то даже не хочет участвовать в таких проектах, да, и говорит, давайте мы вот вылечим детишек, которых, ну, якобы можно, да, вылечить, снять какие-то иные диагнозы. Мы говорим, ребят, но природа ничего не делает просто так. Для чего-то это придумано. Может быть, для того, чтобы как раз в сердце, в душе каждого из нас что-то повернулось. Он, наверное, пришел для того, чтобы тебе о чем-то сказать. И, конечно, 50% успеха, они идут в семью этого ребеночка особого, когда родители понимают, что они не одиноки, что им не нужно натягивать ребенку шапку на глаза, проезжая в общественном транспорте, чтобы кто-то показывал пальцем или отодвигался на них на какое-то расстояние. Эти люди ежедневно сталкиваются вот с такими вещами, когда общество их не принимает. Если каждый из нас скажет таким семьям, таким детям «да», что мы не боимся, когда вы рядом, мы принимаем, то, конечно, я всегда говорю, мир станет добрее, светлее и общество цивилизованнее.
Моя соведущая – это руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.
Да, удачи проекту, удачи вам.
Спасибо, до встречи.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто.
101.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей. В этой части программы расскажем о том, что совсем скоро, 10 ноября, в ТЮЗе имени Вампилова, премьера мюзикл «Волшебник страны Оз».
Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветный стрель желания исполнит будни будни, и Элли возвратится с Татошкою домой.
В студии появилась моя бодрая, веселая соведущая, режиссер спектакля Ирина Мякишева. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Что вас так развеселило?
Ой, меня развеселила эта милая-милая песенка, которая, кроме сюжета, не имеет ничего общего с нашим мюзиклом.
Да, будем как раз разбираться, каким мюзикл получится. А премьера совсем скоро. Каким получается спектакль? Вот подробнее расскажите. И все-таки, почему вот этот фрагмент, казалось бы, знакомый нам с детства, из мультфильма ничего общего с мюзиклом не имеет?
Мультик рассчитан на аудиторию 0+.
Да.
Скажем так, совершенно милашный, чудесный, с детства его любим. Наш мюзикл, ну, даже не знаю, самый младший, наверное, 6+, может, даже 8+. Композитор нашего мюзикла Глеб Матвейчук. Мы, ну, большинство слушателей, наверное, его знают. Вот наш эстрадный композитор и исполнитель. Музыка очень полноценная, можно взрослая. Сказать, взрослая, да. Я хотела избежать этого слова, но да, взрослая музыка. Мощнейшая совершенно. Там есть роковые вещи, там есть джазовые вещи, там есть регги, там есть, ну, море разноплановое, но, естественно, объединенные стилистические музыки. Жанр нашего мюзикла мы определили как экшен-мюзикл.
Ух ты!
Экшен, да, у нас такая движуха, Вот. У нас там стаи ворон мечутся под ракешник.
Сколько не рвей соломы, ты пустой кафтан. Сразу выясним легко мы то, что ты болван.
Да, маки там, мыши регги поют.
Славно жить мышам на поле макова. Просто наслаждение, а не жизнь.
Лев такой весь, бразильский карнавал.
Был я львом веселым и отважным, с гордым видом по лесу ходил. Грозным рыком, громким и протяжным, я зверей с утра будил. Но не слышен больше горделивый мой напев, ведь теперь я робкий и пугливый лев.
Мощнейший, очень массовый спектакль у нас. Заняты еще приглашенные коллективы танцевальные, детские и взрослые, ключи. Если я не ошибаюсь, знаете ли, утро.
Еще не проснулись.
Да, мозги еще не проснулись, как у страшилы. Вот. И сюжет у нас, то есть сама сказка, она, да, конечно, по мотивам сказки Лаймана Фрэнка Баума, которую вот мы все знаем, которая, собственно, легла в основу волковского волшебника изумрудного города. Но там же поднимаются очень взрослые темы.
Тема, это, да, правда, да, взрослая.
Сердце, смелость.
Мозги, опять же.
Мозги, да. Более того, в этой у нас в мюзикле есть чудесная фраза. В наше время не только у меня, у многих с мозгами проблемы, говорит страшила. Это мне даже и без мозгов понятно. Вот такая есть фраза. То есть мы вступаем в диалог со зрителями достаточно взрослый. То есть мы ни секунды не заигрываем с детьми, тем более со взрослыми зрителями. То есть это не значит, что детям будет неинтересно. Это значит, что мы с ними будем говорить по-взрослому о взрослом. Вот у нас очень яркие костюмы предполагаются, шьются. Их масса у нас. Артисты переодеваются миллион раз за спектакль. У нас яркие такие фантазийные декорации, то есть их мало у нас декораций как по количеству в связи с тем, что у нас очень массовые сцены, соответственно, где-то же людям надо танцевать. Но лаконично, но очень тоже ярко, живописно. ТЮЗ так прям масштабно подошел к этой постановке.
Очень необычный действительно подход. А почему вы решили именно такое прочтение сказки показать, сотворить его?
Эта идея это не нам пришла, Матвейчуку. В 2013 году этот вариант мюзикла уже был воплощен как ледовое шоу.
А, вот как.
Да. И он достаточно с таким грандиозным успехом, но там акцент был, естественно, на фигурное катание и на фокусника. Они приглашали какого-то там супер-пупер всемирно известного фокусника заграничного, и он показывал фокусы. То есть вот там вот в этом была основная фишка – фокусы и фигурное катание. Мы в фокусы ударяться не будем, ну, не в этом дело. Вот, какие-то чудеса у нас, конечно, будут там. Тошка заговорил. Чудо!
Дороти! Дороти! Ой, я говорю, к Как же это здорово не гавкать на всех вокруг, а говорить на человеческом языке!
Вот. Ну, в общем, увидите сами, не хочу раскрывать таких секретов небольших и больших. У нас занята практически вся труппа Тюза имени Вампилова, ну вот включая еще 20 человек приглашенных, это 8 или 12 взрослых, я уже, когда вижу это количество, я сбиваюсь со счета, и 12 детей.
Кто вы, веселые люди с баяном?
Да, кто вы, веселые люди? Вот, тем более, пока мы репетируем в костюмах, это действительно только тот, кто знает, кто это, может понять, кто это, потому что это очень все носится и двигается по сцене. Артисты Тюза поют, поют сами в микрофоны, то есть никаких плюсов там, ничего такого. То есть вот это вот тоже такой вызов, можно сказать. Работают с педагогом по вокалу. То есть все по-взрослому.
А с каким настроением работают? Как восприняли вообще вот эту идею, да, волшебника страны Оз показать? Может быть, в детство впали актеры?
Я бы сказала так. Сначала отнеслись очень радостно. Все хотели играть всех. Это для актеров нормально. Все хотели, как говорится, в одном спектакле за самое маленькое жалование играть самые большие роли. Но потом, естественно, пришел этап страха, когда они поняли какое-то...
Куда ввязались?
Да, как минимум, когда они стали разучивать музыкальный материал. Он абсолютно полноценный. То есть это не такие легкие бардовские песни, которые, ну, поют драматические артисты, которые можно душой спеть. Это я ни в коем случае не умаляю их достоинств в этом смысле. Это мощнейшие полноценные вокальные номера. Ансамблевые, хоровые, сольные. Естественно, есть момент страха. Но это нормальный страх, должен быть... как инстинкт самосохранения. Вот, потому что актеры, такие люди, даже если они устали, даже если им материал не нравится, ну что редко бывает, здесь все нравится, они всегда хотят сделать идеально. И это нормально, они хотят сделать полноценно. Вот, и когда им кажется, что это не идеально, они начинают переживать очень сильно по этому поводу. А, я никогда не пел, тут запел. Приходится поддерживать, подбадривать. И они замечательные совершенно. Они все они поют, и все у них получится. Но, естественно, так как это непривычная для них среда, они переживают.
У вас есть любимый персонаж в этом мюзикле?
Ну, когда я только знакомилась с материалом, у меня любимый персонаж был волшебник Оз. Вот, ну, я, естественно, его и сейчас люблю. Вот. А вообще, вы знаете, мне все персонажи нравятся. А еще же любовь к персонажам же возникает еще и когда видишь, как артисты это делают. То есть у нас совершенно волшебные, замечательные дровосеки.
Мы дровосеки, мы быстры и бодры. Умеем крепко, мы держать топоры. Под свой же громкий стук, не покладая рук, орудия наши мы машем.
Сначала я, когда увидел этих так, больших, брутальных, молодых людей, прекрасных, думаю, чудесные, как они будут танцевать лирический большой номер, вспоминая свою девушку. Ну, я думаю, ну ладно, балетмейстер у нас совершенно энергичная, сумасшедшая, безбашенная женщина в этом смысле, в хорошем, что она считает, что все должны танцевать как балет, и все. Вот. Ну, и я так ушла с постановочной репетиции, думаю, сейчас они будут плакать, у них не получится, ну и ладно. Будем упрощать. Потом я прихожу, и они мне выдали такое, эти брутальные, здоровые мальчики. Знаете, не каждый артист балета. Во-первых, это сделано технически, не, ну, хорошо. А во-вторых, это душевно, они же актеры. То есть это на самом деле очень хорошо. Такие прям открытия для меня чудесные.
А вы еще упомянули о том, что это постановка для возраста 6-8+.
Да.
Как вы считаете, вот сейчас, в эпоху гаджетов, когда в интернете можно найти любую, там, фильм, мультфильм, постановку, фигурное катание, что угодно, а что может заманить в театр подростков, детей?
Знаете, я, честно говоря, ума не приложу, что заманивает детей, подростков и взрослых в театр, но последние годы, вот я замечаю и по нашему, по музыкальному театру, и по другим театрам, прям второе пришествие зрителя в театр. Потому что я помню, еще когда мы начинали работать, я лично в конце 90-х, в начале 2000-х, был катастрофический отток зрителя. Потому что было не до того. Ну, не знаю почему, вот честное слово, было на замечательных спектаклях, очень мало зрителей бывало такое. Сейчас прям вот залы полны. И мы ездим на выезда, но я сейчас о своем музыкальном театре, но я уверена, что и у других театров тоже. Ездим по области, востребованность невероятная театра живого. И именно от того, что гаджеты, телевизор, кино устали от этого, видимо, люди. Я не знаю, вот честно, я не зритель, мне не понять. Я с другой стороны все это. Мы как работали хорошо, так и работаем, а зритель вдруг пошел просто.
Может быть, живем так тяжело и трудно, что хочется праздника?
Ну, в 90-е годы жили еще хуже. Однако,
еще хуже, да.
Однако отток был зрителей. Нет, я думаю, хочется чего-то душевного вот после вот этого бездушного технического. окружении хочется настоящего чего-то.
Итак, премьера состоится уже 10 ноября. Не так много времени остается, все успеваете.
А куда мы денемся с подводной лодки?
Ну что ж, 10 ноября все в ТЮЗ будем смотреть мюзикл «Волшебник страны Оз» и наблюдать за этим грандиозным действом. Я уверена, все получится. Ну и слушателям напоминаю, что моя соведущая сегодня — это режиссер спектакля Ирина Мякишева. Ирина, спасибо, что нашли время и этим утром пришли к нам в студию. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».